Добрый вечер. Тема нашей сегодняшней беседы – недельная глава Шмини и задача, которую ставлю перед собой, снова вместе с вами удивиться той совершенно необычной глубине, которой исполнены все слова Торы. И в данном случае наша задача будет не очень простой, потому что недельная глава Шмини – очевидным образом уделяет внимание совершенно непропорционально, на первый взгляд, гибели сыновей, старших сыновей Аарона, Надава и Авиу. Но, как и всегда, в Торе более глубокое скрывается только за менее глубоким. И, следовательно, наша с вами задача не купиться на вот это менее глубокое с тем, чтобы понять, а почему, собственно, Тора уделяет вот такое необычно серьезное внимание гибели учеников нашего первосвященника, первого из них Аарона. При всем уважении к Аарону и к его старшим сыновьям, мы с вами попробуем убедиться, что вот такое место никоей мере не предоставляется частным событием даже из жизни великих евреев. И, конечно же, как всегда, мы начнем с вопросов. Собственно, самый первый вопрос связан со словами Моше. Моше, я цитирую, говорит Аарону: «Это то, что говорил мне Всевышний». Сразу после гибели Надава и Авиу вот такие слова произносит Моше Аарону. Давайте снова их прочитаем в контексте. «И взяли сыновья Аарона Надава и Авиу, каждый свой совок, и положили в них огня, и возложили на него воскурение, и приблизили перед Всевышним чужой огонь, который не был им приказан. И вышел огонь от Всевышнего, и пожрал их, и умерли они перед Всевышним. И сказал Моше Аарону: это то, что говорил мне Всевышний, сказав: близкими ко мне я выделюсь, перед всем народом буду я уважен». Моше ссылается на слова Всевышнего. Слова эти были во второй книге Пятикнижия, Шмот 29:43, сказано: «И буду открываться там, в Мишкане, имеется в виду, сыновьям Израиля, и выделяться славою моею». Мидраш говорит, следует читать не славой, а прославленными мною. И Раши приводит этот мидраш: сказал Моше Аарону: я пребывал в уверенности, что выделится дом, предназначенным ему, и полагал, что через меня или тебя. А сейчас вижу я, что они выше тебя и меня. И вот эти слова практически есть ключик к этой весьма-весьма непростой истории, где за глубоким скрывается, как мы сейчас увидим с вами, сверхглубокое. Как это, простите, выше меня и тебя? Получается, что Надав и Авиу, на первый взгляд, выше, чем Моше и Аарон. Но, простите, опять же, при всем уважении, этого не может быть, потому что не может быть никогда. В особенности подливают масло в огонь наши мудрецы. Их мнение приводит Раши. Говорит Раби Элиэзер и Раби Ишмаэль, и каждый объясняет гибель Надава и Авиу по-своему. Раби Элиэзер объясняет, что они преподали Аллаху перед учителем своим и нашим Моше. Мнение же Раби Ишмаэля вообще удивительно. Они, извините, на веселе, то есть пьяными, вошли в Кодыш а-Кодышим. Так или иначе, мы воспользуемся тем незыблемым правилом, которое сформулировал мне мой учитель, а именно, что когда мудрецы по-разному объясняют одно и то же место на уровне мидраша, то это просто разные стороны одного и того же объяснения. Тем самым нам с вами нужно понять, каким образом преподавание Аллахи является причиной для, простите, смертной казни. И точно так же на веселе, то есть пьяными, Надав и Авиу, господа. В конце концов, речь не идет, простите, о России, и Надав и Авиу, простите, не пьяные прохожие. Таким образом, я хочу прибавить к двум мнение мудрецов, еще и удивительное третье мнение. Сказали Надав и Авиу друг другу, когда уже умрут эти старики, речь идет о Моше и Аароне, и мы уже, говорит, будем вместо них. Понятно, что Мидраш мудрецов не пытается передать нам ничего тривиального и буквального. И у нас есть уже три, соответственно, мнения, которые, как объясняет мой учитель Рав Мойше Франк, от имени своего учителя Рав Мойше Шапира, сводятся, естественно, к одному. Так, простите, как сводятся? Мы, наверное, начнем с самого простого. Понимаете, любой мидраш всегда содержит некую шероховатость, то есть некую, такую несуразность, которая позволяет нам зацепиться и выйти на уровень понимания этого мидраша. В данном случае, простите, маленький вопрос от имени моего учителя. Надав и Авиу преподали Аллаху кому? Моше. Простите, а откуда мы знаем всю Аллаху? Кто, простите, для нас источник Аллахи? Ответ – уста Моше. То есть, они преподали Аллаху источнику Аллахи. Мудрецы явно на что-то намекают. И действительно, господа, есть всего одна возможность подняться выше Аллахи, учителя нашего Моше. Возможность существует, но, как интересно, быть может, сразу заметим, запрещена. Эта возможность называется невуа, пророчество. Собственно, действительно, с точки зрения аллахической, каждая ситуация, возникающая в этом мире, да, относится к либо запрещено, либо разрешено. Таким образом, задача Аллахи в любой ситуации сказать нам, что есть добро и что есть зло. Почему запрещается использовать пророческий дар для выведения Аллахи, объясняет мой учитель, чрезвычайно просто. Господа, с точки зрения видения, а ведь пророки видящие, что они, собственно, видят? Что и добро, и зло от Всевышнего, а зло лишь другая, не очень понятная нам форма добра. Тем самым пророческий дар приводит к тому, что всем нам памятно по советской жизни, и тебя вылечат, и меня вылечат. То есть, направо пойдешь, налево пойдешь, добро, зло, все от Всевышнего, господа, все к лучшему, в этом лучшем из миров. Вот, что, собственно, утверждает Невуа. То есть, если мы смотрим на вещи, как они есть, то мы видим, что Всевышний в конечном итоге все ведет к добру. И пойдем ли мы так или иначе, особого значения не имеет. И потому пользоваться пророческим даром для выведения Аллахи, чьё назначение отделить добро от зла, естественно, запрещается. То есть, первый намек нами уже получен. Оказывается, была такая возможность преподать, но для этого они должны были совершить запретное, то есть подняться на уровень видения. Несколько слов для тех, кто, быть может, не очень знаком с состоянием пророчества. Без этого мы просто не сможем понять произошедшее у Надава и Авиу. Обычно мы представляем себе пророков и тому виною попавшие в Танах, то есть письменные пророки. Мы представляем себе их типа, ну, что-то таких вот римских, извините за сравнение, трибунов или каких-нибудь греческих, громогласно вещающих, удивительно высокие, иногда грозные и опасные вещи. Но дело обстояло совершенно иным образом. Пророческий дар, например, известно нам из Гморы, получали евреи, которые присутствовали при возлиянии воды на жертвенник в знаменитый праздник водочерпания, в праздник Суккот. Множество, сказано в Гморе, людей, присутствовавших при этом, получали. Господа, в чем он заключался, этот дар? И ответ, он изумительной важности. Это был дар тех, кого Всевышний осенял своей физической близостью. Это было невероятное, ни с чем не сравнимое и нам совершенно непонятное ощущение близости к Всевышнему, я подчеркиваю, именно на уровне физическом. То есть, когда будущий и уже помазанный царь Шаул, но еще пока никому не известный, получает от пророка Шмуэля, который его помазал по приказу Всевышнего, знаки. Там очень интересных три знака. Посмотрите в первой книге Шмуэля, то один из этих знаков, что ты встретишь, говорит Шмуэль Шаулу, толпу пророков. Господа, представляете, толпу, ни одного трибуна, вещающего широким трудящимся массам, а толпу пророков, которые, кстати, будут чем заняты? Господа, а простите за нескромный вопрос, а чем вы занимаетесь, когда вы, ну, просто переполнены счастьем? Ответ, если вы подумали в ту же сторону, что я, то вы не ошиблись. Они будут петь и танцевать. И вот это ощущение близости к Всевышнему, которое переполняет тебя и заставляет, и еще, может быть, один важный момент, господа, а пророки Всевышнего, а откуда было известно, что они пророки Всевышнего? Ну, помните, кот-бегемот выдал Николаю Ивановичу, помните, справку о том, что он в ту самую ночь работал перевозочным средством, в скобочках Боров, да, и подмахнул печатью, уплачено. Ну, откуда мы знали, что пророки, а не пророки? Ответ, господа, они распространяли вокруг себя такое поле радости и счастья, что вопросов просто не возникало. Дальше. Дальше, господа, мы уже подобрались к ощущениям Надава и Авиу, на которые намекает, конечно же, в данном случае это Раби Элиэзер. Понимаете, они поднялись на уровень пророчества, и ничто божественное не было им чуждо. Теперь я уже готов сразиться с мнением Раби Ишмаэля. Понимаете? Опьяненный радостью, опьяненные счастьем. И несколько слов, естественно, не о вреде пьянства, а о смысле, например, знаменитого пуримского обычая «ад дело яда». Как вы помните, в соответствии с еврейской традицией, и Маараль советует это делать, снова подчеркиваю, исключительно духовно высоким людям. То есть, если вы не страдаете от излишней гордыни, то это не для нас с вами. Что делать? Идея вина, говорят мудрецы, «нихнас яин яца сот» – входит в вино, выходит потаенное. Объясняет Маараль из Праги, что одна из причин сакраментально-русского «ты меня уважаешь», которая появляется на определенном уровне, да, опьянения, это всего лишь знаменитая русская пословица, что у трезвого на уме, у пьяного на языке. То есть на определенной, по сути, первой, хотя и не спец, стадии опьянения, эмоциональная составляющая человека вытесняет рациональную, и человек таким образом теряет рациональные тормоза, и в частности, например, выбалтывает все то, что рацио не позволяло ему делать. Как в сакраментально известном советском анекдоте, где сержант и старшина выпивают, и после энной бутылки водки старшина в порыве откровенности, понятно уже, откуда она берется, эмоция берет верх над рацио, объясняет сержанту, ты, говорит, дурак, ты, говорит, дебил, ты, говорит, просто сиди, говорит, я сам открою. И общий смысл, господа, именно подняться до эмоциональной составляющей, сделать ее выше рациональной. О чем мы? Господа, да это же, по сути, есть пророчество. Обратите внимание. Опьянение счастьем и радостью – это и есть то, что пытаются мудрецы передать нам через тысячелетия. Добавим к этому еще один момент. Помните третий мидраш, который говорил, когда уже умрут эти старики. Понятно, что представить себе Надава и Авиу, желающим смерти своему отцу и нашему Моше, дяде, это бессмыслица. Столь духовно высокие люди. Тогда о чем идет речь? Я хочу напомнить вам историю из трактата «Шаббат», 30-й лист, где появляются три знаменитые истории о Шамае, Гилеле и о трех неевреях, которые приходят с весьма, те, кто с нами учится, это знают, непростыми вопросами. В частности, напоминаю, один из них просит его срочно обгиюрить, как сегодня говорят по-русски, для чего? Чтобы он стал первосвященником. Помните, как начинается эта история? Идущий по дороге, конечно, имеется в виду жизненный путь. У него за плечами прошлая котомка, в руках у него палка, на которую он опирается, то есть светлое будущее, на которое он рассчитывает. И помните, он рядом с Бейт Софрим, домом писцов, объясняют мудрецы, ребенок подобен чистому листу бумаги, на котором и пишется повесть его жизни. И так получается, что в этом доме писцов, то есть по нашему хейдере, где маленьких еврейских мальчиков обучают Торе, идет как раз урок о восьми одеждах первосвященника. Кстати, напоминаю, наша недельная глава называется именно восьмой. Восемь одежд первосвященника. И услыхав вот этот урок, нееврей проникается вот этим невероятным, жгучим желанием стать евреем, чтобы стать первосвященником. Давайте перейдем на русский язык. В чем особенность числа 8? В чем особенность первосвященника? Почему только он одевал 8 одежд? Напоминаю, Коэн Хедиот, простой священник Коэн, одевал 4 одежды, ровно половину. Ответ: Коэн был тем, кто не просто олицетворял поколение, царь тоже олицетворял поколение, но Коэн был тем, про которого красивейший мидраш, мы его сейчас не будем объяснять, мамы осужденных за непредумышленное убийство шили, да, мама, я прошу прощения, первосвященника, шила носки шерстяные, вязала и посылала осужденным за непредумышленное убийство, чтобы те не молились о смерти первосвященника. Красивейший мидраш, те, кто немножко учили кабалу, господа, обратите внимание, обратность света и сосудов. Или в моем переводе на русский язык, если вы хотите, чтобы вам было тепло, чтобы ваша голова ощутила тепло, не надо совать ее в камин, лучше придвинуть к нему ноги. Отсюда шерстяные носки, первосвященник был головой нашего народа. Понимаете, смена первосвященника меняла всю иерархию. И те, кто были в самом низу, Всевышний использовал их как орудие непредумышленного убийства. Господа, вдумайтесь в это. Не дай Бог, когда человек убивает, и у него есть причины, понимаете, его можно убить и спасти неким образом. Но когда человека используют в кавычках в темную, он даже не понимает из-за чего. Он совершает непредумышленное убийство совершенно постороннего, незнакомого ему человека. Вы понимаете, что это значит? Что Всевышний взял и использовал, не про нас будет сказано, этого человека как орудие убийства, как какую-то змею, как какой-то камень, который падает с неба. В результате этот человек становится в еврейской иерархии в самом низу. И смена Коэна приводит к изменению всей иерархии. И тогда меняется первосвященник, меняется вся ситуация в народе. Итак, главный вывод для нас с вами, для нашей главы и для поступка Надава и Авиу. Первосвященник – это высшая точка общего организма Израиля. Как объясняет мой учитель, когда первосвященник входит в Кодеша Кодашим, это не он входит, господа, это Израиль в его лице входит. Гениальный пример моего учителя. Когда мы пожимаем кому-то руку, господа, это не соприкосновение кожных покровов. И это не рука жмет руку, это я пожимаю руку. Ну, я через руку, понятно. Так вот, Коэн, и это то, чего желал не еврей, было самое-самое высокое в общем еврейском организме. И вот это самое высокое, как бы макушка, вот это самое высокое в еврейском народе входило в соприкосновение со Всевышним, со его божественным светом, со Шхиной. Я напомню только одну подробность, мы ее учим с вами каждый раз в Йом-Кипур, говоря о работе первосвященника в храме. Помните, господа, 26 часов поста, и мало нам не кажется. А что делали в кавычках ненормальные евреи во времена второго храма? Помните? Они стали на улицах еще 5-6 часов, не отправляясь домой пить и есть, чтобы увидеть лицо первосвященника, который вышел блипега, без всякого изъяна, после встречи со Всевышним. Чтобы увидеть то, что отражало, то, что несло в себе это божественное, это неземное счастье. Ради того, чтобы это только увидеть, люди стояли на улице жаждущие и голодные еще 5-6 часов. Потому что Коэн шел через толпу, все хотели на него увидеть, дотронуться, посмотреть, поцеловать полу его хитона. Следующий шаг. Мы понемножку начинаем понимать, на что намекают нам наши мудрецы. Так же, как нееврей желал максимальной близости к Всевышнему. Господа, ну иначе, зачем нееврею становиться евреем, объясните мне. В конце концов, нееврей, хороший человек, прекрасный человек, да, исполняющий 7 принципов для сыновей Ноаха. Праведник. Ну, что, собственно, движет им, когда он становится евреем? И ответ приблизительно тоже, чем были движимы Надав и Авиу. Безудержное, невероятное желание приблизиться к Всевышнему и обрести вот это удивительное счастье близости к Творцу, которое получали пророки в виде пророчества или первосвященник, который в самое выделенное время Йом-Кипурим заходил в самое выделенное место, да, и совершал самое высокое из действий в храме – актарат кторет, то есть воскурение. На иврите, кстати, кто не знает, слово кторет означает «связь». Очень интересно, арамейский корень этого слова – ктура де цай, да, команда охотников. Это именно соединение. Теперь у нас более-менее вырисовывается уже нормальная картинка. Надав и Авигу, очевидно, были виновны в кавычках в чем? В излишнем, безудержном желании близости к Всевышнему. Я чуть-чуть делаю маленькую тайм-аут возьму у сюжета, чтобы показать вам красивейший комментарий, очень простенький, очень безыскусный, но то, что называется простой до гениальности. Я его называю «Всю власть советом». Дело в том, говорит этот комментарий, я же не помню, у меня в книге написано, кто автор, что Надав и Авиу не посоветовались. Понимаете? И каждый взял совок, и каждый насыпал в него угли, и каждый взял вот эту удивительную 11-ингредиентную смесь и побежал. В чем идея? Самая длинная недельная глава Пятикнижия у нас, вчера мы уже посчитали, 12 дней. Так что, слава Богу, через 38 дней у нас дарование Торы, господа. И так, одну секунду, я соскочил с некой идеи. Да, так вот, как известно, после дарования Торы у нас было несколько не очень приятных событий, и одно из них – это восстание Короха. Так вот, но еще прежде, сразу вслед за дарованием Торы мы всегда читаем недельную главу Насо, вторая глава из четвертой книги, самая длинная глава Пятикнижия. Причина – мы показываем, что даже дарование Торы как бы не наполнено нас Торой, и мы жаждем еще, и идет самая длинная глава. Но почему она самая длинная, давайте вспомним. Потому что там 12 раз совершенно одинаковый текст повторяется. То есть каждый из 12 глав колен, принося свое уникальное приближение, приносит ровно то же самое, что в предыдущие дни принесли его предшественники. Теперь, зачем 12 раз Тора повторяет одно и то же? Ответ. Да не дай Бог. Да ничего здесь одинакового даже близко нет. Смысл? Ну, вспомните, господа, сколько раз звучало под еврейской хупой сакраментальное «Гарей ат мекудешет ли кедат мор». Представьте себе, что юноша, запинаясь от волнения, произносит эти слова. И кто-то, желая его успокоить, говорит ему: «Да ты расслабься, да ты не волнуйся, да уже миллионы до тебя говорили эти слова». Господа, он никого не повторяет, вы не поняли? Его половинка стоит перед ним. Она уникальна, так же, как уникален он и его слова. А то, что внешне это выглядит одинаково, господа, ну, никакое сходство. Следующий шаг. Понимаете, для чего Тора тратит столько слов одинаковых? Чтобы показать, что нет одинаковых слов. Что содержание у этих внешне одинаковых слов совершенно сугубо личное. К чему я подвожу? Что Надав и Авиу, не посоветовавшись друг с другом, приходят к одному и тому же действию. А если бы посоветовались, то знаете, что обнаружили? Что, наверное, это не стоит делать. А почему? А потому что число первосвященников у евреев всегда было один. И не могло быть два. Понимаете, если бы Надав и Авиу рассказали бы друг другу о своих намерениях, то они бы их не реализовали. Почему? Потому что оказалось, что они оба, независимо друг от друга, не советуясь, пришли к одному и тому же желанию. Но этот поступок разрешен только первосвященнику, а их двое. Чему мы подходим? Мы более или менее подходим к первому объяснению. И я сразу напоминаю, что было сказано в начале нашей беседы. Что за глубоким объяснением того, что произошло с Надавом и Авиу, скрывается сверхглубокое. И глубокое – это только начало того, что будет еще интереснее и глубже. Итак, наше более-менее первое понимание, сказанного мудрецами, звучит так. Надав и Авиу очевиднейшим образом стремились к максимальной близости к Всевышнему, что само по себе вещь достаточно объяснимая. Далее. Не посоветовавшись друг с другом, они полезли, и это были ключевые слова для более глубокого понимания, поперед батьки в пекло. Сейчас мы вернемся к словам, удивительным словам Моше, что оказалось, что они выше нас. Как это? А сыновья Аарона, Надав и Авиу выше, чем Аарон и Моше? Сейчас увидим. Но, во-первых, уже понятен движитель Надава и Авиу. Что такое чужой несказанный огонь? Поймите же, они проявляют инициативу. Инициатива известна всем бывшим советским гражданам, вещь наказуемая. Но, господа, не до такой же степени. Ведь, не дай Бог, они же не нарушили ничего. Да, Всевышний не приказал. Да, огонь был чужим в том смысле, что Всевышний не приказывал. Но, тем не менее, господа, они, не дай Бог, сделали работу первосвященника. Ту самую, которую Всевышний обязывает делать первосвященника, не другую. Правда, есть некое возражение. Те, кто с нами учились, или, может быть, просто знают этот мидраш, золотой телец, сделанный евреями, тоже, господа, не был идолопоклонством. Это был прообраз храма. И те, кто еще помнят Меркаву у пророка Йехезкеля, в самом начале, помните, с правой стороны лик ребенка, лик человека, прошу прощения, а с левой стороны, извините, бычья морда. Теперь обратите внимание, в храме были херувимы, то есть дети человеческие. Они же выбрали левую сторону, теленок, сын быка. То есть весь криминал, и это приводит Раши в Китиса, там, где евреи делают тельца, что если бы